Мы читаем труды Бальсуляма, статьи Шамати, статья 19, что означает, что Творец ненавидит тела в духовной работе, со слов «И знай, что когда во время работы эгоизм».
Мы с вами изучаем, что все зависит и измеряется важностью. Важностью Творца, свойства отдачи, силой любви, общей любви. И это мы поднимаем над всем. Что значит «над всем»? Это означает поверх всего, что мы ощущаем в повседневной жизни. И для того, чтобы позволить нам поднять важность отдачи, любви к ближнему, общей любви, объединения, поверх того, что есть здесь в противоположном виде в нашем состоянии, тогда показывают нам всевозможные состояния в разуме, в сердце. Мы очень запутаны. И иногда нам кажется, что это товарищ нам делает, или группа, или учитель, или вообще в жизни те или иные случаи, когда встают на нас враги, или наоборот, поддерживающие. Мы забываем, что все это приходит только от «нет никого, кроме Него», что Творец единственный, который посылает нам все, что есть. И мы должны, вопреки этому, поднять важность свойства отдачи и любви, которая именно только и наполняет весь мир и определяет то, что произойдет с нами в каждую секунду. И если мы оправдываем все эти действия, что они приходят к нам из бесконечности, от начала творения, и от цели, и от самого конца, к чему должно прийти творение, что именно оттуда определяется, что произойдет с нами в каждом из состояний. И тогда остается нам только выше знания. Принять это, правильно принять. Но принять это, когда приходит оттуда, и насколько возможно, в каждом состоянии прилепиться к источнику, хотя на своем пути, когда он дает нам в нисхождении по всем мирам, та отдача доброго и несущего добро, которая находится в бесконечности, когда нисходит и скрывается на всех ступенях, может проявиться в нашем состоянии, в особенности, когда человек проходит этот переворот, и это ощущается в нашем эгоистическом желании, то тогда нам представляется это совершенно противоположным. Поэтому сказано, что Творец ненавидит тела, конечно же, ненавидит. Что значит «ненавидит»? Находится в свойстве противоположном желанию получать, эгоизму. И, конечно же, свет, который полностью отдающий, желание эгоистическое, которое полностью желает только получить для себя, находится во взаимной ненависти. Но мы, когда ощущаем то, что происходит в нашем эгоизме, в нашем желании получать, если мы ассоциируем себя с этим эгоизмом, как неживой растительный животный уровень, и слиты со своим телом, мы терпим страдания и проходим там, как стадо, которое ведут на убой. И если мы себя не ассоциируем с нашим желанием получать, с нашим эгоизмом, с нашим телом, и хотим находиться выше тела, и понять, что все, что ощущает тело, он чувствует, потому что оно противоположно свету, тогда получается у нас, что мы можем быть слиты с Творцом, с Источником, несмотря на все удары, которые проходятся по нашему телу. И тогда человек, в соответствии с этим, поднимаясь над своим эгоизмом, над своим телом, оправдывает все, что происходит с ним, с телом, испытывает радость от всех ударов, которые проходят по нему, поскольку те удары, которые ощущает тело, эти удары, он ощущает, помогают ему оторваться от этого тела. И поэтому он восславляет Творца, и получается, что поверх всего зла, которое он чувствует в этом теле, он как раз восславляет Творца все больше и больше и поднимается, приближаясь к Нему все больше. И именно вся тьма и наказание, которое чувствует тело, они все больше и больше возрастают на большем уровне ступеней. Он должен отключиться, оторваться, отделиться от все большего эгоизма, который растет по уровню ступени, и человек все больше прилепляется к Творцу. И это, по сути дела, силы, которые поднимают нас, возвышают нас на лестнице ступеней. Сила зла, которая чувствуется в нашей природе, и осознание того, что это приходит от «нет никого, кроме Него», чтобы мы здесь развили с нашей стороны слияние с Творцом в отделении от тела и ненавидели наши тела, наш эгоизм, точно так же, как и Творец. И тело, хотя мы не говорим о нашем животном теле, а говорим об эгоизме, который разделяет нас, не давая нам находиться в соединении с Ним. И поэтому по отношению к миру мы тоже должны развить тот же самый подход, что и внешние помехи, все ненавистники, обвиняющие, мы должны видеть в них тоже силу помощи, что все это приходит от Творца, и пользоваться ими правильно, что мне можно, разрешено толкнуть их, скажем, стереть их, избавиться от них при условии, когда я правильно отношусь к ним, из точки, когда я слит с Творцом. И только. А до тех пор мы должны видеть в них вещь, необходимую для развития. Мы таким образом должны относиться к собственному телу и к телам других. Когда все эти выражения общего эгоизма, созданным Творцом с помощью развития желания и разбиения этого желания, это, по сути дела, показывает мне, представляет мне те формы, которые противоположны бесконечности, которые ко мне на каждой ступени приходят для того, чтобы привести к восполнению и показывает мне на каждой ступени совершенство, объединение, единство, когда за всеми ними находится нет никого, кроме Него. И тогда мы поймем, что все это тело, весь созданный эгоизм, создан лишь для того, чтобы продемонстрировать мне меру моего несоответствия, дисбаланса, отсутствия моего слияния с Творцом. Поэтому это тело, этот эгоизм становится помощью против него. И тогда я благодарен ему на самом деле за все, что он, чем он помог мне и сделал мне, пока мы не приходим к концу исправления. И только в том случае, когда человек держится за две эти вещи, нет никого, кроме него, и доставлять ему наслаждение из этой точки, когда он устанавливает свое состояние, что здесь я должен находиться, отсюда я должен наблюдать за всем, что происходит. Если он отсюда выполняет все в своей жизни, он продвигается правильно.
Золтан из Словакии спрашивает, если все приходит от Творца, как я могу что-то поменять, как я могу поменяться, что делать?
Он может изменить просто свое отношение к тому, что происходит. Я иногда слышу, когда я говорю, сегодня уже нет, но когда-то я много говорил с посторонними людьми, но не посторонними. И когда я объяснял свойства «нет никого, кроме него», мне говорили, что я фаталист. Как это на иврите? Нет, не экстремист и не... Что я верю в судьбу? Что произойдет, то произойдет. Это правильно, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно нет. Человеку трудно объяснить, что на самом деле, если нет никого, кроме него, сиди, ничего не делай, и дай вещами совершаться. То, что произойдет, произойдет. То, что выпадет, тебе выпадет. Это все равно со стороны нет никого, кроме него. Правильно? Это Творец властвует над всем. И что должен человек сделать, это приходит с другой стороны. Что если человек слит с Творцом, тогда меняется у него восприятие реальности настолько, что он находится в другой реальности. В бесконечности, в мире бесконечности. И тогда есть у него другое восприятие. Конечно же, нет никого, кроме него. Но кроме этого, что ты делаешь, как ты чувствуешь этого, нет никого, кроме него. Или ты просто только говоришь, что нет никого, кроме него, и тогда для тебя вся реальность ощущается просто как этот мир. А если ты не только говоришь, но и чувствуешь, что нет никого, кроме него, тогда вся твоя реальность ощущается как мир бесконечности. В этом все различие. Различие между одним и другим. Этот мир и мир бесконечности. 125 ступеней. В чем различие? Творец — это свойство «нет никого, кроме него» в любом месте. Нет никого, кроме него. Это понятно, да? Вопрос теперь вот в чем. что это говорит мне? Если я просто так живу, то что? Но зависит от меня, как я воспринимаю это. Если я об этом нет никого, кроме него, только слышу или вообще не знаю, или же я слит, нет никого, кроме него. Слит означает, что я исправляю свой разум и чувства, в которых находится это свойство, нет никого, кроме него. Когда я нахожусь с ним в гармонии, когда нет никого, что он только один все это выполняет. Это понятие слияния. Тогда, с одной стороны, конечно же, я фаталист. Нет никого, кроме него, и я решаю, что это то, что происходит. А с другой стороны, зависит от меня изменение в моем мировоззрении. Где себя почувствовать? Насколько я отделен от Творца, я не чувствую, что нет никого, кроме него. Я могу сказать это на словах, но не в сути вещей. В этом все различие. Да.
Из Иерусалима вопрос. Как можно быть слитым с Творцом, когда мы противоположны Ему?
Вот именно, поэтому мы противоположны Ему, и поэтому сами должны прийти к слиянию. Когда нет никого, кроме Него, это находится в тебе, и то, что ты получишь в своем желании, в своем теле, и то, что есть у тебя снаружи, и это Творец, то твое тело не будет стоять преградой между ними.
Вопрос из Холона. Как можно соединить радость вместе с ощущением страданий и ударов, которые чувствует тело?
Если ты отделяешься от тела, ты говоришь, ты готов, чтобы она страдала, чтобы это привело тебя к слиянию, и вдруг ты в той мере, в которой ты слит с Творцом, ты начинаешь чувствовать в теле наслаждение вместо страданий. Изменяется восприятие реальности.
Из Соединенных Штатов вопрос. Как вообще оценить, что значит света ненавидит тела, с другой стороны, он облачается в тела?
Прежде всего, свет производит каждый день действие начала творения и формирует, и обязывает, и оживляет. С другой стороны, мы находимся под 125 ступенями, и это ступени снижения настолько, что затем становятся ступенями обратного состояния. И это приходит от доброго несущего добро, но пока приходит к нам, это становится злой и несущий зло. И я в любом состоянии, в каком бы ни находился, должен привести себя к ощущению, к осознанию, то есть в разуме и сердце к тому, что это добрый несущий добро, нет никого, кроме него.
Яков из Германии спрашивает, если группа — это наш молот, как использовать вот этот один удар, чтобы разбить каменное сердце?
Это зависит от того, насколько каждый впечатляется от силы, которая есть в группе. Еще по пути, который прошел Бааль Сулам, еще многие упадут. И есть, конечно же, награда в пути, когда они смогут потом продолжить. Да, Ицек.
Если человек слит, нет никого, кроме него, тогда у тебя нет сил справляться с врагами в этом мире.
Конечно же, если ты слит, нет у тебя ненавистников, врагов, никого. Нет никого, кроме него.
Тогда ты не можешь функционировать на уровне этого мира, относиться к врагам.
Нет, для тебя нет этого мира, для тебя есть только твое слияние с Творцом. И таким образом ты относишься ко всему, что есть, ко всему, что ты видишь со стороны желания получать, которое называется этим миром, ты тоже относишься к этому проявлению, нет никого, кроме него.
Но если ты занимаешься чем-то связанным, ну ты обязан делать же что-то. Ты не можешь тогда держать мысли, нет никого, кроме него, вместе сочетать.
Нет, это цель. Ты должен прийти в каждом состоянии к нет никого, кроме него, добрый, несущий добро. Иначе это не считается, что ты существовал в этом состоянии, в этом мгновении, скажем. Нет мгновений, только состояние. Да. Лень.
Как человек наслаждает Творца, нет никого, кроме него.
Человек наслаждает Творца тем, что он слит с ним, когда он преобразует врага в любящего его, когда все свое желание, над которым он поднимается, он преобразует его в слияние с Творцом, как он слит. Именно благодаря тому, что берет силу своего эгоизма и сливается. Мы должны понять, что все силы отторжения — это силы помощи, с помощью которых мы сливаемся. Свет только преобразует их в обратное. Но именно та же ненависть и то же отторжение становится слиянием, клеем. Так это устроено. Поэтому в нашем отношении, когда мы преобразуем наше отношение от естественного, в котором мы родились также, на противоположном, мы тем самым меняем реальность каждый раз. И каждый раз мир, как и сейчас мы ощущаем, это мир. На следующей ступени это не просто изменит немного характер кого-то или еще что-то. Это другой мир. Другой мир — это значит действительность, методика работы всех частей, как каждый будет видеться в этой природе другой, это будет видеться по-другому. Взор Берешит, первая часть, исправление нижнего мира от высшего мира. 297 пункт.
У нас есть только одно. Просить. Не то, что человек слаб, и поэтому он должен просить. Как раз для того, чтобы просить, нужно преодоление огромное. Когда человек накапливает силы, чтобы попросить. Есть такие, которые не способны просить, потому что как это я буду просить? Кто тут вообще все определяет, чтобы я еще перед ним молял и чтобы я склонился перед ним? Вопрос просьбы исходит из слияния, когда мы партнеры с Творцом в работе. То, что вот он пишет, он сотворил злое начало, и мы находимся вместе с ним в общей работе по исправлению злого начала. И поэтому просьба приходит после многой и большой работы по сознанию, пониманию, восприятию реальности, понимание ступеней лестницы. Ступени лестницы — это ступени ценностей. Что больше, что важнее, что меньше. По силе, в понимании, в постижении, власти. Так вот, давайте рассматривать Творца, высшую силу, как партнера. Когда мы просим у Него участие в том, что мы должны добиться. Мы учим, что все те вещи, которые мы изучаем относительно окружающих, это в конечном счете относительно Творца. Так вот, и по отношению к Творцу у нас есть ощущение состояния, когда я выше Него, ниже Него и равен Ему. Если цель творения – слияние, то слияние, когда мы будем равны, как товарищ. А до этого, для того, чтобы прийти к слиянию, мне надо иногда быть выше, думать, что я управляю, я определяю, все, я и я со своим эго. А иногда, когда он правит всем, и нет у меня никакой возможности что-либо определять. Так вот, давайте попросим у него, как у хорошего товарища, помощи. Потому что трудно нам все время стараться просто так. Но если мы просто так говорим, там нет никого, кроме него, великий, правит там, это что-то такое, что пропадает, скрывается. Но, товарищ, мы понимаем, это объединение, это близкие, это объятия, это взаимность, это помощь, это взаимопонимание. Так давайте таким вот образом почувствуем и попросим. Пожалуйста.
297 пункт. При достижении зивугадака в Малхут Бины постигаются чертоги, то есть мухи. Изливается в ту сторону, что наверху, это изливающийся в правую сторону, склоняющийся в левую, опускается вниз. Когда он притягивает мохин снизу вверх, это правая сторона нецах. А когда склоняется к левой, год, опускается свечение мохин сверху вниз. Однако из нецаха их свечение не опускается вниз. Так он притягивает мохин в четырех направлениях, и всего их 12. Потому что все направления включают три свойства. Малхут Бины простирается вверх, вниз и в четыре стороны, чтобы стать единой высшей рекой. То есть Малхут Бины передает все те мохин, которые вышли в Бине за Эрампину, и благодаря им становится Зайрампин единой высшей рекой. Как сказано, и река Зайрампин выходит из Эдена, Бины. Эти мохин представляют собой 24 свойства, потому что 12 свойств содержатся в четырех сторонах, хуптум. Со стороны нецах, то есть 12 свойств снизу вверх. И есть хуптум со стороны год, то есть 12 свойств сверху вниз. Всего 24 свойства. И все они становятся единой высшей рекой, то есть мохин для Зайрампина, о котором сказано, река выходит из Эдена. Зайрампин, называемый высшей рекой, опускается и передает мохин вниз, в Малхут, и делает ее великим морем. Как сказано, все реки текут в море, потому что Малхут собирает все и вбирает их в себя, потому что эти мохин, являющиеся 24 свойствами, входят внутрь бины, называемой потоком. Выходят внутри бины, называемым потоком, как сказано, из потоков пути пить будет, то есть Зайрампин, потому что поднимет голову, то есть гар, называемый Эрош, и поэтому называется 24 свойства мохин потоками. и из этих потоков будет пить Зеерампин и передаст их Малхут. Как сказано, все реки идут в море, потому что Малхут становится великим морем благодаря рекам, получаемым от Зеерампина. Сказано, «Я нарцисс Шарона», а Шароном называется только то место, прилегающее к великому морю, которое вбирает в себя все воды мира. Объяснение. Шарон от выражения «смотрит на людей», «ешур», то есть видение, «мохин хохмы». И поэтому, когда есть у Малхут Мохин Хохма, она называется нарциссом Шарона. То есть Малхут называется Шарон только в то время, когда она прилегает к Великому морю. Когда есть у нее потоки Бины, то есть Мохин Хохмы, потому что тогда она вбирает в себя все воды Бины, называемый мир. И это все 24 потока, которые он выводит наружу и вбирает в себя. И они светят друг в друге известными путями. Объяснение. Здесь говорится о порядке выхода Мохин в трех точках. Холам, Шурук, Хирик. Выводит наружу эта точка Холам. То есть в это время выводит Арихампин, Бину за пределы Рош, и также Зеерампин выводят Малхут за пределы Ацилута. И она становится свойством Ваг без Рош правой линии. И втягивает в себя эта точка Шурук, и тогда Бина возвращается в Рош Арихампина, и также Малхут возвращается в Ацилут, и получает Мохин де Хухма, левую линию. И получение этих мохин называется втягивание. И они светят друг в друге известными путями. Это точка Хирик. Выход ступени Хасадим, облачающий две линии, правую и левую друг в друга, то есть средняя линия. И тогда они светят друг в друге. Правая линия, исходящая из точки Холам, получает свойство Гар от левой линии, исходящей из точки Шурук. И также левая линия получает Хасадим от правой линии. И есть Хохма и Хасадим в правой линии, и также Хохма и Хасадим в левой линии. И вследствие этого восполняется Мохин. И тогда сказано о них, мудростью отстроится храм. На это указывает буква «бет» в слове «берешит». Ибо после того, как Хохма облачилась в Хасадим, Бина называется храмом. И также Малхут называется храмом, на который указывает «бет берешит», потому что «бет» называется «байт». Храм, высший храм, Бина отстраивается Хохмой. И также нижний храм, Бина, Малхут отстраивается Хохмой, мудростью. Однако большой высший храм Бина является заселением мира. То есть Мохин в ней не для себя самой, а для заселения Зеерампина, называемого мир. А нижний храм — это просто царь Малхут.
Что значит изучать Тору из этого интегрального поля?
Мы не можем учить Тору, если не из того места, где мы объединяемся. Если нет объединения между людьми, ты не создаешь то кли, в котором появляется свет и воздействует на каждого участника в этом кли. Это понятно или нет?
Понятно.
Это называется изучать из интегрального поля. Интегральный — это значит общего, которое состоит из разных частей.
Тогда как мы берем каждое это ощущение, которое было вчера, и с ним войти на урок?
оставь вчерашний день. То, что было, пропало, не надо к этому возвращаться. Не становись женой Лота. Ты должен идти вперед. А еще исчезло. Это признак того, что тебе не надо работать сейчас с этим, а с тем, что ты чувствуешь сейчас. Нет, не пытаться возвращаться в то самое состояние. Это нехорошо. Даже в самое лучшее. Прошло? Все. Только вперед.
Так как с помощью этих источников мы создаем это поле? Потому что из обработанных статей это происходит сразу. А здесь это буквально как война.
Нет, обработанные статьи о группе предназначены для того, чтобы привести тебя к ощущению, к мысли о объединении, единстве. После того, как ты достигаешь объединения, ты подступаешь к Зоару и читаешь его уже через это единство. Там статьи, которые писал Рабаш для того, чтобы сформировать группу. Ну? Никто не делал до него этого вот таким вот образом. Все эти статьи, которые он написал, это не то, что мы будем там знать разную науку, но что мы поступенчато за те годы, как он писал это, чтобы мы так поступенчато все это реализовали.
Можно проверить это эффективность.
Эффективность ты проверяешь, насколько ты все сближаешься больше с товарищами поверх ненависти. Насколько тебя отталкивает от них, как ты раскрываешь ненависть, как ученики Раби Шимона, и как ты справляешься с ненавистью, справляешь ее с помощью учебы вместе. И снова ненависть, и снова объединение, еще больше. И так это вот на двух ногах ты так идешь вперед. Это то, что мы должны делать. Поэтому каждый день пусть будет для тебя как новый день, а не думать о вчерашнем дне. Сегодня ты должен достичь нового единства. И когда ты будешь читать то, что там написано, может будет представляться тебе, я не знаю, как трава, в которой нет никакого вкуса. Какая группа, которую я там хочу? Ничего такого. А на завтрашний день, это, или через несколько часов, это может выглядеть для тебя полно чувств, и ты будешь плакать. У тебя бывает иногда страничка перед тобой, и тебе хочется его выкинуть в мусорную корзинку или подтереться им, прошу прощения. А бывает так, что ты заливаешь его слезами. Такие изменения, все зависит от состояния, как ты. Но, снова, каждое состояние ты должен проверить, впечатлиться от него, потому что на этом ты учишься тому, кто ты есть. И тогда придет к тебе то, что называется «действие твоих познаю тебя». То есть, ты это действие Творца, и тем, что ты познаешь себя, ты познаешь Его. Это называется «соседающий разум».
Так что соединяется от меня с этим общим полем? Что это такое от меня, что находится в этом общем поле, откуда я уже смотрю?
Твое желание достичь цели находится там. Что значит там? Это не там. Мы все находимся уже в одной реальности. И насколько мы стараемся между собой соединиться, и объединение между нами может быть только для того, чтобы раскрыть свойства общей отдачи. И вообще объединение происходит за счет отдачи. И раскрываем в нем общую отдачу, что является Творцом. Это не то, что мы улетаем отсюда куда-то, там, я не знаю, за несколько галактик.
Это мысль, как бы, с чем я объединяюсь в этом общем поле, поскольку если я не касаюсь желания получать со всеми помехами.
Общее поле называется общее свойство отдачи. Ты можешь представлять себе это как некоторое течение тока или отдачи, который наполняет весь мир, держит все. И мы хотим не исчезнуть в этом, но существовать в полном участии. В этом наша цель. Почему? Потому что этим мы доставляем наслаждение Ему. Вот этому свойству, этой силе, вот этому принципу «нет никого, кроме Него». Ты не можешь представить себе Его как какой-то образ или что-то, но как некую сущность.
Учение десяти сферот, второй том, седьмая часть, страница Тав Цадик Гимл, 493, 14 пункт.
Мы учим, что поскольку Малхут вмешалась в девять первых сферот, Малхут вмешалась в Бину, она внесла свой авиют во все остальные стадии, и поэтому они разбились. Разбились вследствие Малхут, которая вошла в каждую стадию, желание получать, которое появляется в каждой стадии, вызывает разбиение. Сами свойства, девять первых сферот, это хесед, гвура, тифер, ты можешь использовать их как хочешь, либо ради отдачи, либо ради получения, как каждый человек. Есть у него какой-то характер, какие-то свойства, ты их можешь использовать как в плохом, так и в хорошем значении. То же самое здесь. Малхут, которая была с экраном и отраженным светом, которая работала ради отдачи, все свойства, которые были перед ней, она была слита с ними в отдаче, и было кли, нешама. В тот момент, когда эта кли испортилась из-за Малхот, которая не смогла преодолеть свое желание получать, то есть она использовала свойства, которые перед ней ради получения вместо ради отдачи, это, в общем-то, то, что изменилось, и это и называется разбиением. Изменение в намерении. Не свойства изменились, и не желание по своему уровню изменилось. Изменилось намерение, использование желания и свойств. И все. И, в общем, они разбились, потому что использование их было ради себя. Только и всего. Это и называется разбиением. То есть разбиением называется изменение намерения вместо ради ближнего, ради себя. И, конечно, когда я думаю уже о себе, я отделен от других, поэтому называется разбитым. Было что-то, что нас объединяло. Представьте себе систему. Каждый думает обо всех, о поручительстве, о взаимности, все ходят друг в друга безгранично, бесконечно. Это называется исправленным кли. Так это было, начиная с Эйнсов, все время спускалось, нисходило до мира Никудим. В мире Никудим это кли подумала, сейчас я хочу использовать все свойства и на всех уровнях авиюта для того, чтобы достичь раскрытия и объединения, и раскрытия свойства отдачи, это называется бесконечно, беспредельно, полностью, это называется вернуться к миру бесконечности, то есть бесконечное мое участие со светом. Ну, мы находимся в слиянии, это такое объятие, такое соединение просто бесподобное, которому нет равных. Пожелала сделать это и раскрылось обратное эгоистическое желание получать, то есть намерение изменилось вместо соединения, слияния, любви, отдачи, поручительства, все вместе, то есть без разницы вообще не чувствуется, что может быть разница какая-то, что это может существовать, это еще не раскрылось.
И вдруг обнаружилось, что я только ради себя и не способен думать о другом. Это я ненавижу это. Я заранее это отрицаю. Просто я даже настолько, что я даже не думаю об этом. Я не способен поднять в себе мысль на благо ближнего. На благо ближнего, чтобы было на благо мне. Когда я даю ему какую-то монету и зарабатываю на этом две вдвойне. Но думать на благо его, этого уже не существует. Это исчезло, ушло. Поэтому я отделяюсь от всей окружающей реальности, и это называется разбиение. То есть что разбилось? Кли, которое было едино и не чувствовало этого единения, потому что изначально от рождения высший свет через все ступени и миры воздействовал на него таким образом, просто не оставляя его ни на секунду, и поэтому это кли все время было интегральным, единым. Хотя внутри оно не знало, что внутри себя содержит множество частей, но это не ощущалось, они никогда не отделялись друг от друга. А сейчас вдруг это рассыпалось, разделилось на множество частей. Каждый думает о себе и не понимает, как это можно думать о благе ближнего, быть в ближнем. Если ближний — это мое, то это нормально, как, допустим, мать и младенец. Это не называется другим, не называется ближним. Это называется разбиением. Это понятно? Хорошо.
Хаверим из группы Холона спрашивают, изменение намерения приводит к выходу решимо, и как решимо помогает объединению?
Все было в намерении, и все было в программе. Мы об этом совершенно не говорим. Мы не относимся к программе, мы относимся только к отношению к нему, как высшее управление проводит нас. Я должен определить свое слияние относительно того, что я прохожу. В этом все дело. Специально на меня напускают разные чувства, и все, что я ощущаю, все, что я испытываю, это иллюзорный мир, нереальный. Также высшие миры, это все нереально, это все во мне, это все находится в бесконечности. Меня проводят через разные состояния и в этом мире, и на всех ступенях, для того, чтобы в каждом состоянии я искал бы слияние, максимально возможное слияние, которое я могу достичь. Вот и все. Поэтому не говорится, запланировано, не запланировано. Все запланировано. Первое, второе, третье состояние существуют изначально в Эйнсов. Я должен поднять свое сознание и увидеть и постичь, что это так. И поэтому в каждом состоянии я должен видеть то, как я правильно его реализую. И от этого зависит мое продвижение. Что значит мое продвижение? Как внутри быстрее я прохожу все состояния для того, чтобы быть готовым к этому Эйнсов. Да.
Я бы хотел понять индивидуальность кли. После второго сокращения.
Может быть, суть?
Ну, скорее индивидуальность. Я объясню.
Я не знаю, что такое индивидуальность.
После второго сокращения были в состоянии, когда Малхут бесконечности делает, совершает звук, который приводит к разбиению.
Допустим. Хорошо.
Чтобы это сделать, у нее есть килим, потому что она думает, что может воспользоваться ими ради отдачи свои желания.
Ну?
Это мои желания. Почему после разбиения, когда эти желания теряют возможность отдавать, почему сейчас они относятся друг к другу? Прежде было только Малхут бесконечности, которая отдавала Творцу. А сейчас в каждом из келим.
То есть, после разбиения, каждое кли обрело ощущение независимости, самостоятельности. Но это именно то, что и должно быть, чтобы каждый ощутил себя существующим. До разбиения нет такого ощущения, что каждый существует. А сейчас, за счет разбиения, есть разрыв, есть противоположность между Творцом и другим. До этого не было разницы, невозможно было различить между светом и кли. Все это было единым, а сейчас есть как бы две власти. И тогда уже можно говорить о творении. Поэтому мы говорим, творение находится в мирах бия, брия, находится бар, то есть вне ступени. У них есть уже ощущение реальности. Есть такая иллюзия, что они существуют отдельно, в отрыве от Творца, в отдалении от Него. И это представление, этот образ очень дорого стоит, потому что, и это нужно очень беречь, потому что только для этого и все и создано, все и сотворено, потому что этот образ, это представление сейчас нужно обратить в реальность, в состояние реальное, когда ты... Мы не можем все-таки это никак осознать. Ты обретаешь это представление, получаешь его как игру, с одной стороны, и как самую серьезную вещь, с другой стороны, потому что с помощью этого ты можешь как бы выразить Творцу, насколько ты можешь быть противоположным Ему и в то же время любить Его. Я не знаю, как это выразить, у нас нет слов для этого, потому что в нашем мире не хватает свойства отдачи. У тебя есть только одно свойство, свойство получения, поэтому невозможно это объяснить.
Еще вопрос из Ашкелона. Как происходит разбиение? То есть, если бы это была еда, то взорвался бы желудок. Или же испортилось желание есть?
Я себе не могу такого представить. Это слишком духовно. Вследствие чего произошло разбиение?
Где происходит?
Разбиение происходит в моем отношении к Творцу. Прежде я хотел получать ради отдачи все эти наслаждения, для того, чтобы доставить ему удовольствие. И я нахожусь в отрыве от того, что чувствую внутри. Внутри я могу чувствовать от минус энцов до плюс энцов, от самых больших страданий до самых больших наслаждений. Неважно. Главное, что я делаю для тебя. Доставляю тебе наслаждение. Почему это так? Потому что если я сокращаю себя, я чувствую самое большое зло и самые большие наслаждения, которые находятся передо мной. Еще вне меня я готов их получить ради отдачи. Допустим, кроме того, что тебе сейчас, скажем, дается получить, не дай Бог, когда ты умираешь с голоду, ну, не дай Бог, не говоря о тебе, или человек находится в какой-то смертельной болезни, и, наконец-то, он нашел лекарство, которое может за секунду излечить его, сделать из него что-то обратно, и он преодолевает это, и все эти вещи отдает своему самому большому врагу. Но в таком состоянии не то, что как ты как философствуешь и думаешь, а это когда ты чувствуешь. Ты только, может быть, представь, исходя из этого, что называется разбиением. Когда готов и делаешь все эти вещи, и раскрывается ему в процессе в этом. Сенька, слушай. В этом процессе, что он сделал все это ради себя. То есть он преодолел то, что я умираю от голода, умираю от болезни. Я нашел решение, избавление, лекарство и пищу. И сейчас я могу это взять, принять, нет, не дай Бог, я запрещаю себе это получать, и вдруг возникает передо мной мой самый большой враг. Представь себе самых больших врагов, ненавистников из всех в мире, и ты находишься в этом, испытываешь вершину ненависти к ним, и ты отдаешь ему это своему ненавистнику с любовью, буквально с любовью, от всего сердца, от всей души, и неважно тебе, что ты умираешь во всем своем желании получать в своем теле, а разбиение в том, что после того, как ты делаешь это, тебе раскрывается, что где-то там, где-то в конце всех твоих мыслей ты все это сделал ради себя. Ты понимаешь? Ты понимаешь, какой расчет? И в этом он чувствует разбиение. Из группы, из Уфы спрашивают, как лечить, что выбросить, и с чем работать, и что хранить.
Только свет, который светит, он проясняет. Он поступает таким широким спектром, что предоставляет тебе все свойства, все виды, все цвета радуги. И ты из этих цветов, из 10 сферот, из 9 свойств, видишь, что может присоединиться и что не может присоединиться к каждому из свойств, к твоему желанию, к Малхут. Так ты и действуешь. Это понятно? То есть через призму приходит свет, и тогда твое желание относительно этих цветов на каждый цвет. Что это? Это чистота, имеет свою чувствительность, свои свойства, свой характер. И тогда твое желание, насколько оно способно на каждое отреагировать из этих 9 свойств, оно присоединяется к нему. И из этого выстраивается вот эта святая часть в душе.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, написано, что то, что мы выясняем с помощью наших молитв, он спрашивает, как происходит выяснение посредством молитвы?
Выяснение происходит светом, но молитва приводит к этому. А свет является причиной молитвы. Молитва является причиной света. И так они работают вместе, как причины и следствия, пока желание получать не становится все более обработанным, все более тонким, направленным, целенаправленно, пока не превращается в точный хисарон, подобный свету, когда они встречаются и становятся как кли и свет вместе. Один посредством другого. Насколько ты становишься чувствительнее посредством света, ты более понимаешь, лучше понимаешь в свете его внутреннюю часть, связываешься с ней, и насколько свет своей внутренней частью на тебя больше влияет, он тебя делает еще более чувствительным, и ты сливаешься еще раз с более внутренней частью в свете. И так взаимно вызывает одно другое. В нашем мире то же самое. Когда я изучаю музыку, когда... Ну, вообще, все в этом мире так.
У нас особый урок в серии подготовки к Вильнюсовскому конгрессу, который начнется через 7 дней. Мы читаем статью о важности группы из книги «Труды Рабаша», 1 том, 29 страница. С середины статьи...
Мне здесь нечего добавить, это все настолько понятно. Проблема лишь в исполнении, в реализации. Мы находимся каждый под властью самого себя и не понимаем, что значит быть под властью кого-то. Что, я должен быть рабом? Я должен находиться под двумя властями? Что это? Власть какого-то хозяина? Я должен находиться под властью желания отдавать вместо желания получать. Нам очень трудно понять это, пока не становится понятно, где это все происходит, в ком, как. Если человек на протяжении времени, с течением времени начинает получать, исходя из учебы, из участия в группе, получать маленький свет, который на него постепенно влияет, и как-то он начинает пробуждаться и начинает слышать, что называется власть многих, власть единого, власть Творца, власть творения, свойства отдачи, получения, то эти понятия очень тяжело приходят к человеку и выясняются в нем. Но когда это проясняется, в этой мере он начинает понимать, что происходит с ним. Сказано, пришли мудрецы и сказали, что путь он долгий. Ты можешь сократить его при условии, что ты прислушаешься к нескольким советам. Советы просты. Ты хочешь почувствовать себя на более высшей ступени, в другом измерении. Построй его, создай его, очень просто. Как? Ты объединись с другими, которые хотят того же самого, и вместе вызовите высшую силу, которая бы между вами, в вашем понимании, ощущении, в общих, чтобы создала такую сеть, которая назовется высшей ступенью. Потому что все, что происходит, происходит в восприятии человека, в восприятии его реальности. Творец, он неуловим. Он проясняется лишь в отношениях всех элементах творения, которые находятся в тебе. Если ты изменяешь свое отношение к этой реальности, это отношение к реальности и называется твоим творцом, Боре, Бо-Уре, приди увидь. Сейчас твой творец — это эгоистическая сила, которая правит во всей реальности, которую ты раскрываешь. Это то, что ты получаешь, это то, что ты чувствуешь. Измени его с помощью света, возвращающего к источнику. Есть такая сила. Ты пробуждаешь эту силу. Это твоя следующая ступень, потому что все ступени существуют, все существует и есть. Есть некое измерение, некий уровень, где есть некий канал, скажем, информации и силы, и оттуда ты можешь получить все. Присоединись и получишь. Ты хочешь знать, что будет завтра, ты будешь знать, что будет завтра. Ты хочешь понять, как произвести изменения, ты поймешь. Присоединяйся к этому. Это называется свет, возвращающий к источнику. И наш подход к тому, чтобы соединиться между нами и привлечь свет, чтобы произвел это объединение правильным образом. Вот и все. Мы должны выразить готовность, согласно нашему состоянию, насколько мы и можем, и просить исправления. В общем, это просто для реализации, и поэтому, если мы видим, что статьи Рабаш, они такие простые, короткие, их 20-30, все мы можем обсудить, они все могут уместиться на нескольких десятках страниц, даже меньше. В этом вся Тора, а все остальное — это добавки. Все остальное это лишь для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Но как организовать группу, в которую притягивать свет? Это 10 страниц, не более. Это то, что нам нужно. И сейчас наша работа прежде всего организовать себя в правильной конструкции нашей. Это первое. И второе — это просьба. То, что касается нашего объединения, мы изучаем. Я относительно товарища, я относительно Творца, относительно учителя, учебы, книг и так далее, отношения между товарищами, разнообразные изменения, которые происходят между ними, как их воспринимать, как себя принижать относительно них, как благодаря им увеличивать цель, чтобы была сила у меня, и так далее, и так далее. Никогда мы не работаем над разрушением эгоизма, желания получать. Никогда. Я не прихожу в группу для того, чтобы разрушить или сломать эго. Это неверно. Я прихожу в группу для того, чтобы поднять желание отдавать слияние с Творцом над своим эгоизмом. Насколько мой эгоизм растет, это не мое дело. Растет, значит, я большой. В левой линии, скажем так. Я буду в правой линии большой, если я подниму свое желание отдавать по важности над своим эгоизмом. То есть, я участвую всеми силами и никого не критикую. Наоборот. Выдай все, если ты с помощью этого можешь продвигаться к цели. Нет ничего плохого в мире. Так мы должны учиться, как объединяться. И с товарищами, и во мне, и в них я не вижу ничего плохого. Я вижу вещи эффективные для продвижения, потому что все создано только ради этого. И мое отношение к ним, оно простое. Могу ли я использовать их или нет, чтобы продвигаться? В этом вопрос. А не то, что они не в порядке. Я не в порядке, что я пока еще не смог обрести килим, чтобы правильно их всех использовать. Ну, есть еще. Спроси.
Начиная со вчерашнего дня, все мировое КЛИ готовится к конгрессу с помощью вечерних семинаров по обработанным статьям Рабаши. Очень сильное впечатление от этих семинаров. И вопрос, как увеличить использование этого инструмента для того, чтобы прийти как можно более готовыми к конгрессу?
Без подготовки нет ничего. Без подготовки ничего не будет. Мы должны уделить этой подготовке большую важность, большое значение. Подготовка важнее, чем то, что будет на самом конгрессе. Сам конгресс, ты знаешь, это как ты приходишь в какое-то место, либо это место находится на первом этаже, либо на сотом этаже, или на 200-м этаже. Это зависит от твоей подготовки. Буквально. Могут происходить те же самые вещи, но ты не будешь чувствовать их или воспринимать, они не подействуют на тебя и так далее. Все зависит от подготовки. И поэтому, если при подготовке мы раскроем как плохие, так и хорошие вещи, и зло, которое раскроется, хорошо, это мы будем близки к ученику, к ученикам Раби Шимона, насколько это надоедает, насколько это ненавистно, насколько это все одно и то же, все то же самое. И каждый раз, как говорится, тысячу раз упадет праведник и встанет, и так мы продвигаемся. максимальный темп и не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. У человека, у эгоиста, который не понимает цели, который не уверен в своем пути, стоит мне что-то предостеречь на завтра и не растратить на сегодня. Такое... так приберечь что-то. Это глупость. Сделай сейчас и до конца, максимально, насколько ты способен. А то, что будет завтра, это не твое дело. Тогда завтра ты получишь больше. Если ты приберегаешь, экономишь, ты просто препятствуешь свету прийти и дать тебе новые возможности. Это необходимо, поэтому максимальная сила, максимальная отдача, максимальное взаимное включение — это необходимо. И, конечно же, тот, кто не готовит себя и не участвует всем сердцем и душой, это... очень жаль, он своим неполноценным участием приносит вред и сверлит дырку в общей лодке. Это серьезно. Ему кажется, что это не страшно, что он где-то там, сам, прячется дома, ему тоже нужно немножко отдохнуть. Но это не время отдыхать, если все мобилизуются. Нельзя человеку отпускать и думать, что он может стоять в стороне. Это принесет ему вред в несколько раз больше, чем он был бы соединен с группой и вышел сейчас.